часть вторая. О том, насколько именно рублей торговал господин Голяткин и насколько купил. Что такое частная и официальная жизнь господина Голяткина? Какой именно обед и какой именно бал давали статским советникам Берендеевым? Только из заключения этой совершенно правдоподобной истории.
Все это утро прошло в страшных хлопотах у господина Голяткина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побежал он под аркаду в сопровождении Петрушки и пошел прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по одному виду господина Голяткина, что у него хлопот полон рот и дело страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз слишком на 1500 рублей ассигнациями и выторговав себе в эту сумму затейливой формы сигарочницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись, наконец, еще кое-каким в своем роде полезным и приятным вещицам, господин Голяткин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня, прислать за сторгованным, взял номер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое время и задаточек. Наконец, городские часы пробили 3 пополудни. Когда господин Голяткин сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалась в действительности лишь одна пара перчаток и склянка духов в 1,5 рубля ассигнациями. Наконец, у самого Измайловского моста господин Голяткин указал на один дом. Карета с громом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Голяткин послал ей рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что решительно был ни жив, ни мертв в эту минуту. Из кареты он вышел бледный, растерянный, взошел на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице. «Алсуфий Иванович?» — спросил он отворившего ему человека.
«Домас, то есть нет-с, их нет, домас».
«Как? Что ты, мой милый?»
«Я на обед, братец! Ведь ты меня знаешь!»
«Как не знать-с? Принимать вас не велено-с». Господин Голяткин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась, и вошел Герасимыч, старый камердинер Алсуфия Ивановича.
«Нельзя-с»,
сказал он учтиво, но решительно. «Никак невозможно-с. Просят извинить-с, не могут принять-с».
«А? Ну, впрочем, это дело другое, извинить просят. Однако ж, позвольте, Герасимыч, как это... Герасимыч,
позвольте, позвольте», возразил Герасимыч, весьма решительно отстраняя рукой господина Голяткина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую. Входившие господа были Андрей Филиппович и племянник его Владимир Семенович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Голяткина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин Голяткин уже решился. Он уже выходил из прихожей Алсуфья Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией.
«Я зайду после, Герасимыч. Я объяснюсь, я... Надеюсь, что все это не замедлит своевременно объясниться».
«Яков Петрович, Яков Петрович!» —
послышался голос последовавшего за господином Голяткиным Андрея Филипповича. Господин Голяткин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро обратился к Андрею Филипповичу.
«Что вам угодно, Андрей Филиппович?» — сказал он довольно решительным тоном.
«Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?»
«Ничего-с, Андрей Филиппович. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппович».
«Что такое-с?»
«Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь. и что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосудительного касательно официальных отношений моих.
Как? Касательно официальных? Что с вами, сударь, такое?
Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего. Дерзкая девчонка. Больше ничего.
Что? Что?
Андрей Филиппович потерялся от изумления. Господин Галяткин, который доселе, разговаривая снизу лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза. Видя, что начальник отделения немного смешался, сделал почти неведомо себе шаг вперед, Андрей Филиппович подался назад. Господин Галяткин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Галяткин вдруг быстро поднялся на лестницу, еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Галяткин остался один. В глазах у него потемнело.
Домой господин Галяткин не поехал, а миновав Семеновский мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, герой наш расплатился с извозчиком и таким образом избавился, наконец, от своего экипажа. Торжественный день рождения Клары Алсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, воно время благодетеля господина Галяткина. День, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом, таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста и около. Обедом, который походил более на какой-то пир вальтасаровский, чем на обед, который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, с шампанским клико, с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновную табелью о рангах. Этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блистательным балом, семейным, маленьким, родственным балом, но все-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. Но обратимся лучше к господину Галяткину. Дело в том, что он находился теперь в весьма странном, чтобы не сказать более, положении. Он, господа, тоже здесь. То есть не на бале, но почти что на бале. Он, господа, ничего. Он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой. Стоит он теперь, даже странно сказать, стоит он теперь в сенях на черной лестнице квартиры Алсуфия Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит. Он так себе. Он, господа, стоит в уголку, забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Идти или нет? Ну, идти или нет? Пойду. А чего же не пойти? Смелому дорога везде. Иду, да и только. Разрешив таким образом свое положение, господин Галяткин быстро подался вперед, словно пружину какую-то кто-то тронул в нем. С двух шагов очутился в буфетной. Сбросив шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул все это в угол, оправился и огладился, потом двинулся в чайную, из чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками. Потом тут господин Галяткин позабыл все, что вокруг него делается, и прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу. Как нарочно, в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами, мужчины сбивались в кружок или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Галяткин не замечал этого ничего. Видел он только Клару Алсуфьевну. Видел он еще кое-кого. Или нет? Он уже никого не видел, ни на кого не глядел. А двигаемый той же самой пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед. Все, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как бы по мановению какому, затихло и мало-помалу столпилось около господина Галяткина. Господин Галяткин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал, он не мог смотреть, он ни за что не мог смотреть. Он опустил глаза в землю, да так и стоял себе, дав себе, впрочем, мимоходом честное слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Галяткин мысленно сказал себе: «Была не была». И к собственному своему величайшему изумлению совсем неожиданно начал вдруг говорить. Начал господин Галяткин поздравлениями и приличными пожеланиями. Поздравления прошли хорошо, а на пожеланиях герой наш запнулся. Чувствовал он, что если запнется, то все сразу к черту пойдет. Так и вышло. Запнулся и завяз, завяз. И покраснел, покраснел, и потерялся, потерялся, и поднял глаза. Поднял глаза и обвел их кругом. Обвел их кругом и обмер. Все стояло, все молчало, все выжидало. Господин Галяткин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину Галяткину таким взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, если б это было только возможно. Молчание длилось.
Это более относится к домашним обстоятельствам и к... частной жизни моей, Андрей Филиппович, едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Галяткин. Это не официальное приключение, Андрей Филиппович.
Стыдитесь, сударь, стыдитесь, проговорил Андрей Филиппович полушепотом с невыразимой миной негодования. Проговорил, взял за руку Клару Алсуфьевну и отвернулся от господина Галяткина.
«Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович», ответил господин Галяткин также полушепотом, обводя свои несчастные взоры кругом. Потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе середины и социального своего положения.
«Ну и ничего,
господа. Ну и что ж такое? Ну и со всяким может случиться», — шептал господин Галяткин, сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошел между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. Рок увлекал его. Господин Галяткин сам это чувствовал, что рок-то его увлекал. «Вот если б это люстра», мелькнуло в голове господина Галяткина. «Вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Алсуфьевну. Спаши ее», — сказал бы ей. «Не беспокойтесь, сударыня, это ничего-с. А спаситель ваш — я. Потом». Однако, прежде чем наш герой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним.
«Видите ли, Герасимыч, — сказал наш герой с улыбочкой, — вы возьмите, да и прикажите, вот, видите, свечка там, в канделябре,
Герасимыч, она сейчас упадет. Так вы знаете ли, прикажите поправить ее. Она, право, сейчас упадет, Герасимыч.
Свечка-с? Нет-с. Свечка прямо стоит-с. А вот вас кто-то там спрашивает-с.
Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч?
А уж право не знаю-с, кто именно-с.
Никто меня не спрашивает, Герасимыч. Меня некому спрашивать. А я здесь у себя, то есть... «На своем месте, Герасимыч!»
Господин Галяткин перевел дух и осмотрелся кругом. Так и есть. Все, что ни было в зале, все так и устремилось на него взором и слухом в каком-то торжественном ожидании. Господин Галяткин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его. Господин Галяткин был в волнении. Господин Галяткин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Герасимычу. «Нет, мой друг, меня никто не зовет. Ты ошибаешься. Скажу более, ты ошибался. И утром сегодня, уверяя меня, осмеливаясь уверять меня, говорю я, что Алсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца родительского».
Господин Галяткин самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слезы.
«Повторяю, мой друг, ты ошибался. Ты жестоко, непростительно ошибался».
Минута была торжественная. Господин Галяткин чувствовал, что эффект был вернейший. Господин Галяткин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий Алсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение. Даже сам непоколебимый, ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумнительно», как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку.
Все пропало, все на ветер пошло.
Господин Галяткин вздрогнул, Герасимыч отшатнулся назад. Все, что ни было в зале, заволновалось, как море, и Владимир Семенович уже несся в первой паре с Кларой Алсуфьевной. Зрители с любопытством и восторгом теснились взглянуть на танцующих польку. Танец интересный, новый, модный, круживший всем головы. Господин Галяткин был на время забыт, но вдруг все заволновалось, замешалось, засуетилось. Музыка умолкла. Случилось странное происшествие. Утомленная танцем, Клара Алсуфьевна, едва переводя дух от усталости с пылающими щеками и глубоко волнующейся грудью, упала, наконец, в изнеможении сил кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили на перерыв приветствовать ее и благодарить за оказанное удовольствие. Вдруг перед нею очутился господин Галяткин. Господин Галяткин был бледен, крайне расстроен. Казалось, он тоже был в каком-то изнеможении. Он едва двигался, он от чего-то улыбался, он просительно протягивал руку. Клара Алсуфьевна в изумлении не успела отдернуть руки своей и машинально встала на приглашение господина Галяткина. Господин Галяткин покачнулся вперед сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся. Он тоже хотел танцевать с Кларой Алсуфьевной. Клара Алсуфьевна вскрикнула, все бросились освобождать ее руку из руки господина Галяткина, и разом герой наш был оттеснен толпою едва ли не на 10 шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально отчасти улыбался, что-то бормотал про себя, что, дескать, отчего ж и нет, и что, дескать, полька, сколько ему, по крайней мере, кажется, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам, но что, если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться.
Но согласия господина Галяткина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какой-то особенной заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец он заметил, что идет прямо к дверям. Господин Галяткин хотел было что-то сказать, что-то сделать, но нет, он уже ничего не хотел, он только машинально отсмеивался. Наконец он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу, что наконец он почувствовал себя в синях, в темноте и на холоде. Наконец... и на лестнице. Наконец он споткнулся. Ему казалось, что он падает в бездну. Он хотел было вскрикнуть и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него. Он на минутку приостановился. В самое это мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. Господин Галяткин вдруг вспомнил все. Казалось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят.